Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Сегодня с нами настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 12-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей седмице. Как обычно, мы стараемся понять смысл грядущего воскресения, исходя из смысла отрывков из апостольских посланий и из Евангелия, которые будут читаться завтра на литургии. И, в частности, завтра будет читаться отрывок из первого послания Коринфянам апостола Павла, где есть такие слова: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживается так, как благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Вот я, когда читаю эти слова, я всегда задерживаюсь мысленно вот на этой концовке фразы «тщетно уверовали». Разве можно уверовать тщетно, если речь идет о вере?
Ну, конечно, если апостол Павел об этом говорит, значит, на это надо особенно обратить внимание. Значит, можно. И действительно, люди принимают за веру, может быть, то, что верой не является. Дело в том, что, на мой взгляд, христианство — это задача уже второго порядка. Многие люди вообще, в принципе, сомневаются в существовании высших сил. И тогда для них надо открыть духовный мир. Но им кажется, что духовный мир построен по каким-то простейшим законам, при котором существует на этом верхнем этаже такая же борьба, как и на нижнем этаже, на нашем земном. И тогда вот существуют какие-то способы договориться с высшими силами, подкупить их каким-то образом, может быть, с помощью жертв, может быть, еще какими-то формами. Но христианство говорит о том, что наша вера, она божественно, она не человечна, как бы она против логики человеческой. И поэтому христианство должно все время как бы вот преображать, изменять человека, и он должен постоянно находиться вот в этих евангельских смыслах, хотя ему это и очень непросто. Бывает даже просто откровенно трудно и против его существа. Мне в первую очередь в этом вот отрывке, который вы прочитали, обращает внимание то, что апостол Павел говорит о своем, то есть его, Павловом Евангелии. А мы привыкли к тому, что Евангелие — это просто книга, которая принадлежит там четырем евангелистам: Матфею, Марк, Лука, Иоанн. И какое Евангелие от Павла? Существует Евангелие от Павла, существует Евангелие от других апостолов, но оно, может быть, не зафиксировано в таком классическом виде, потому что Евангелие — это всегда личная проповедь о том, что апостолы видели, слышали, то, что они переживали. И, в конце концов, каждый из нас может быть таким же евангелистом, если он передает это благовествование чисто и без каких-то своих примесей, своих мудрствований.
Ну вот как раз в этом-то вся и загвоздка, потому что мы не можем отрешиться от своих мудрствований, к сожалению. И плюс еще мы не можем отрешиться от своих пристрастий, которые вообще меняют всю картину восприятия.
Да, согласен. Но эта фраза, которую вы сейчас процитировали, она имеет и продолжение. Евангелие — это не просто жизнь какого-то замечательного человека. Вот он родился, проповедовал, творил чудеса, потом его схватили, казнили, он умер, потом он воскрес, потом как бы его дело живет в веках. Так можно было бы судить, если бы это просто была биография. Кстати, многие Евангелия написаны в жанре биографий. Но Евангелие, на самом деле, это гораздо более конкретное, по мнению апостола Павла, весть о том, что Бог воплотился, что Он за нас умер, и то, что Он воскрес. Именно это и есть основа нашей веры. Все остальное – это уже более-менее вторично по отношению к этой самой главной евангельской истине. И она подтверждается в параллель на воскресном богослужении уже евангельским отрывком, в котором фигурирует знаменитое игольное ухо, через которое трудно пройти верблюду. Но в этом смысле это очень значимый, конечно, отрывок про некого юношу богатого, который пришел ко Христу и который стал его спрашивать: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь говорит о том, говорит: почему ты меня называешь учителем благим? Ведь благ только один Бог. На это следует обратить внимание. Следует обратить внимание на то, что Господь говорит, не называет себя прямо Богом. Он говорит: если ты называешь меня учителем благим, может быть, ты дорастешь до того, чтобы назвать меня Богом. И все дальнейшее повествование на самом деле строится ради этого. Нам это, может быть, сейчас не видно нашим таким обывательским сознанием, но ведь как строит Господь свою беседу с этим богатым юношей? Он ему говорит, ведь удивительно, что надо делать, чтобы жизнь вечную достигнуть? Он говорит: чти отца и матерь, не убивай, не лжесвидетельствуй. То есть он говорит о заповедях Моисея. Причем не о всех заповедях Моисея, а только о второй скрижали. Потому что, как известно, Моисеевы заповеди делятся на первые четыре и на остальные шесть. Все последние шесть касаются отношений с ближними.
А первые четыре – отношения с Богом.
А первые четыре – отношения с Богом. И тут происходит интересное, как бы такая вот взаимодействие спрашивающего и отвечающего. Он говорит: вот это вот соблюдай по отношению к ближним, и все будет хорошо. А юноша говорит: я все это уже, в принципе, все это соблюдаю. И, наверное, ждет, что ему Господь скажет: ну и соблюдай первые, главные заповеди о том, что надо чтить Бога, что соблюдать день субботний, что не сотворить себе кумира. Но Господь этого не говорит. И вот в этом неговорении, мне кажется, и есть самое главное, как бы самая главная изюминка, может быть, этого диалога. Потому что от него ожидается разговор о Боге, а Господь говорит о Боге, но не прямо. Он говорит: иди за мной и раздай все, что имеешь. А у юноши это трудно сделать, потому что он богат. И он ушел опечаленный, хотя Господь ему прямо сказал, что спасение зависит лишь только от того, насколько ты меня воспримешь как своего спасителя. Тут дальнейшие вот эти вот разговоры о том, что трудно войти богатому в Царство Небесное, проще верблюду пройти сквозь игольные уши. Много есть разных, возможно, толкований по поводу того, какого верблюда имел в виду Господь, то ли те верблюды, которые были навьючены и проходили через ворота Иерусалимского города, где надо было обязательно из-за их у жены развьючить верблюдов, то ли говорят о том, что канаты из верблюдной шерсти не могли пройти через игольные уши. Но мне, кстати, второе толкование даже как-то более кажется интересным, потому что Господь ответил: невозможно человеком, возможно Богу, что людям это невозможно. Наши слушательницы наверняка знают такое приспособление для вдевания нитки в иголку, через которое, если вот определенные проволочки просунешь, то самая толстая нитка может быть продернута в самую тонкую ушко иголки. Вот мне кажется, что это очень хорошая метафора, что Господь нас как этот нитка-вдеватель за собой тянет, и мы уж, если мы сами не можем пройти через эти игольные уши, то с Господом, если соединимся с Ним, если с Ним станем заодно, то обязательно пройдем.
Ну вот есть еще один нюанс, на который обращает внимание протоиерей Вячеслав Резников. Есть такая великолепная его книга «Проповеди на каждый день». он обращает внимание на сам оборот. Юноша отошел с печалью. И вот что он пишет. А что значит «отошел»? Неужели он только отказался от возможности быть совершенным, а вечную жизнь себе обеспечил? Отойти от Господа Иисуса Христа, который есть настоящая жизнь, значит отойти не только от совершенства, но и от Царствия Небесного, и от вечной жизни. То есть, несмотря на все свои достоинства, юноша практически сам отказал себе в том, ради чего он соблюдал все эти заповеди.
Совершенно верно. И ведь в Евангелии есть еще и такой момент, что Господь к нему относится с большим... с большой симпатией, и ему было жалко этого юношу, который так и не смог в себе открыть. Но что печально в истории с этим юношей, как и со многими другими ищущими Бога? Мы очень часто ищем не самого Бога, а то, что Бог нам может дать. То есть не его самого, а его даров каких-то. Нам кажется, что Бог — это лишь просто какое-то средство, а не цель. Так вот, Евангелие говорит о том, что Бог является самой главной целью, а все остальное к этому прилагается. Но если его поместить на статус средства, то, безусловно, мы все теряем — и то, что он дает, и его самого.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас, на мой взгляд, два удивительно интересных таких богослужебных дня. Это 31 августа, память мучеников Флора и Лавры. Ну, не говоря уже о том, что чисто этнографически на Руси это считался лошадиный праздник. Почему? Ну, там есть подоплёка, потому что по преданию в день обретения мощей этих мучеников закончился падёж лошадей, и от этого как-то исторически пошло вот считать их покровителями лошадей вообще всегда.
Хотя их жизнь была совершенно
да,
не связана.
Да, но связана, их жизнь была совершенно с другим, и мне кажется, что это делает само вот жизнеописание, делает их очень, на мой взгляд, современными, что ли, потому что это два строителя, которые прославились, строя языческий храм. То есть их призвал правитель для того, чтобы они, как опытные каменотёсы, участвовали в постройке храма языческого. И они честно в этом участвовали, причём замечательно, вот с энтузиазмом и вдохновляя всех окружающих. И при этом они постоянно молились, то, что им плату за работу выдавали, раздавали нищим. Но когда храм был закончен, они собрали всех своих единомышленников и практически устроили христианское богослужение в этом языческом храме, за что, собственно, все и поплатились. И те, кто с ними молился, и сами они сугубо, как зачинщики всех этих безобразий. И вот мне кажется, что для современного человека это очень важный пример, потому что мы очень часто чисто в житейских своих заботах вынуждены принимать участие в делах, которые как-то не совсем монтируются с нашим христианским мировоззрением. Но вот оказывается, можно не только, участвуя в этом, оставаться христианами, но еще и прославить имя Христово.
Да.
Это вот, наверное, то самое Евангелие, которое мы тоже можем принести нашим современникам и коллегам, о которой отец Дионисий сказал. А мне эта история напоминает случай, который был с Оригеном, который уже в юности стал известен своим благочестием и ученостью, и отец его, Леонид, был мучеником, и там Ориген 16-летний писал ему: «Не бойся нас оставить», а у него было много детей, «иди до конца». И вот Евсевий Кесарийский упоминает, что Оригена юного заставили раздавать ветви на языческом празднике. И Ориген их давал, но говорил: «Примите их во имя Христа». И это ведь стратегия, которой церковь придерживалась много веков. Языческую культуру не отвергать, а наполнить ее христианским содержанием. И там дальше в IV веке, когда Григорий Ниский истолковывает историю исхода евреев из Египта и то, как они забрали у египтян драгоценности, вот эта знаменитая история в Исходе, которую трудно понять буквально. Они же, получается, обманули, сказали: «Дайте нам в долг», а в итоге ушли. И Григорий Ниский говорит, что нужно это понимать духовно, как указание на то, что делает церковь. Она берет сокровища языческие и делает из них храм. Она строит на их основе свое учение. Ну и действительно, Григорий Ниский был одним из таких людей, который, пользуясь античной ученостью, и антропологией античной, и философией античной, строил христианское богословие. И эта вот история со Стемифлором и Лавром, она, конечно, тоже символизирует такой же подход. Ну, как и с праздниками тоже часто это происходило, языческими.
Но возвращаясь к нашему сегодняшнему дню, мне кажется, что это очень актуальный действительно пример того, что святые себя не противопоставляли окружающему языческому миру до поры до времени, надо сказать. Тем не менее, все-таки в нашем, в общем, только-только, наверное, стремящемся понять христианство в обществе, происходят вот эти вот всевозможные разделения. Вот это вот дело не Божье, это, в этом я принимать участие не буду. И как бы происходит вот это вот разделение на своих и чужих. В данном случае Флор и Лавр показали своей жизнью о том, что можно прославлять Бога теми способностями, которые, в общем-то, Бог и дал этим людям. Отметим, что они плату за это, не принимая, не себе оставляли, раздавали окружающим, бедным, и тем не менее они славили Бога тем, что они делали своими руками. Правда, в дальнейшем показали о том, что они посвятили это свое строительство истинному Богу, а не тому Богу, ради которого строил правитель это религиозное здание.
Но еще один праздник, который, ну вот в моем восприятии, как бы сшивает две части российской истории. Это 1 сентября праздник в честь Донской иконы Божьей Матери. Ну, Донская икона, Донской монастырь, посвященный этой иконе. В особенности всегда было почитаемое место, очень глубинными какими-то такими корнями, связанное с самими истоками истории государства российской, поскольку по преданию образ был написан или преподан в дар Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой. Насколько уж это исторически подтверждается или нет, другой вопрос, но вот в сознании это увязывается: Дмитрий Донской, Куликовская битва, Донская икона. Но особенное место этого монастыря и этой святыни — это, конечно, начало XX века, начало великих гонений на Русскую Православную Церковь, потому что сам монастырь стал местом заточения патриарха Тихона и потом местом его упокоения, его мощей. В этом монастыре, в Малом соборе, варится мира патриархом раз в 4 года для всей Русской Православной Церкви. То есть это такое вот сердце нашей церкви, сердце нашего православия. Донская икона, которая хранилась и в Кремле, и потом в музее, она приносится в этот день, правда, сейчас уже не крестным ходом, как раньше патриарх из Кремля крестным ходом приносил в Донской монастырь Донскую икону в этот праздник. Сейчас ее приносят из музея и без крестного хода, но все равно 1 сентября всегда ее приносят в Донской монастырь. Вот что за судьба вот этих икон Божьей Матери, которые становятся как бы сердцем православной Руси. Как это получается? Почему вот сердце народное верующее выбирает тот или иной образ?
Ну, это вопрос, конечно, очень трудно, наверное, поддающийся такому однозначному толкованию. Вот в одной из передач Максим говорил о том, что для вообще православия, для византийского православия отношение к Божией Матери как к взбранной воеводе — это вот некий такой вот топос, что ли, культуры христианской. И в данном случае мне тоже кажется, что это вот из этой же череды вот охранительница, как именно взбранная воевода, несмотря на то, что это мужской термин, он все-таки, тем не менее, относится к Божьей Матери. Действительно, именно на военных событиях этот чудотворный образ выносили с собой, несли впереди, и он защищал. Но в данном случае еще интересно и то, что эта икона — это действительно произведение искусства самого высокого уровня. И милость Божия, что он сохранился и не был утерян, что он действительно был и находится сейчас в музейном пространстве, хотя, конечно, нам всегда бы хотелось, чтобы это было пространство храмовое, но, тем не менее, то, что все-таки понимает, даже безбожная власть понимала культурное значение этого образа, для него это было спасительно.
А насколько достоверна версия, что авторство принадлежит Феофану Греку?
Ну, многие искусствоведы так считают. Это очень высокий уровень художественного мастерства. На обратной стороне, кстати, на этой иконе изображено Успение. Это такая двухсторонняя икона. И это тоже один из таких вот... ну, как бы связок, что ли, между двумя праздниками, ведь Успение было совсем недавно.
А в чем смысл вот этого двойного изображения? Ведь мы же видим только одну сторону.
Ну, в общем-то, существовала традиция икон-таблеток, так называемых. Они часто были двухсторонними, это иконы были выносные и клались на аналой разными сторонами. В данном случае, я думаю, что, может быть, эта икона могла быть предназначена для того, чтобы... она была вставлена в киот, в котором был подход с двух сторон. Такое тоже бывало. Но мне кажется, что тут еще и смысловая. То есть чисто практически это могло так осуществляться, как бы вот и двумя сторонами можно было положить на аналой, или в киот можно было поставить так, что можно было подойти с двух сторон. А смысловое значение в том, что Успение Богородицы и сама Богородица — это вот, ну, как бы две стороны, что ли, прославления Божией Матери.
А насколько важно для того, что исходит от иконы, мастерство иконописца? Ведь, по сути дела, мы много же убеждались, наверное, многие из нас сами, что самые простенькие изображения святых иногда могут и стать чудотворными, мироточивыми. Иногда даже просто бумажные иконы начинают мироточить. Это вещи, которые не связаны, наверное, с мастерством того, кто изображал святого.
Но я бы сказал так, что когда икона написана большим мастером, это просто счастливые случаи. Он не обязательно всегда бывает. Бывают очень простенькие, смиренные, так скажем, иконы, которые, безусловно, могут тоже нам быть тем самым окном в духовный мир, о котором говорил отец Павел Флоренский. Но если... этот духовный подъем иконописца вообще в идеале, конечно, иконописец должен таким образом являть свое духовное делание. Впрочем, не всегда это бывает. Бывает просто поточное изображение икон, в том числе и рукописных, которых просто надо там тысячами производить. Но, тем не менее, пусть нас это нисколько не смущает, потому что образ все освещает.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».